Всем привет, я Ольга Бугрова, и это «Арт-вывих». Все самое интересное, не заболтанное, не самое дорогое, никакой попсы. Сегодня от попсы уйдем максимально далеко, потому что предлагаю поговорить про Пабло Пикассо и Мориса Миттерлинка. Зачем, сейчас узнаете. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открыта большая выставка работ Пабло Пикассо. Она приехала из Парижа, из Национального музея Пикассо в Париже. Там 200 экспонатов, один другого интереснее. И большинство из этих экспонатов мы в Москве не видели, так что если хотите, то идите прямо сейчас вот и смотрите. Билет стоит недорого, льготная цена 100 рублей, удовольствие получите на миллион. Ну, во-первых, потому что Пабло Пикассо, выдающийся художник 20 века, гений из гениев, знаменитость из знаменитостей, один из самых дорогих художников на аукцион. Тут еще вот в чем фишка. Представлен почти весь такой, каким мы его знаем, Пабло Пикассо. Там и традиционное искусство его, и уже абстрактный кубизм, и сюрреализм. Там все-все-все-все-все найдете. Там найдете даже предметы мебели, и там найдете, например, огромный такой саквояж, чемодан, сундук. Короче, предмет такой, с которым люди путешествовали. В частности, путешествовала его жена. Вот здесь надо сделать остановочку, потому что это не просто выставка, а это выставка как рассказ о любви. Любви и ненависти, вот так я бы сказала. Роман о любви, короче, такой сложной любви, роман такой длинный, даже яростный, я бы так его описала. В общем, Пабло Пикассо и некая женщина, и вот как они любили друг друга, как они потом жили счастливо, как они думали, что будут жить счастливо до самого гроба, как на самом деле, в общем-то, разругались, как он ее стал ненавидеть, а омерзительнейшие портреты ее стал писать. О ком идет речь? Речь идет о первой жене Пабло Пикассо. Выставка так и называется «Пикассо и Хохлова». Первую жену Пабло Пикассо звали Ольга Хохлова. Это была русская балерина. Она танцевала в труппе «Русский балет», которая создавалась в Европе для русских, ну, танцовщиков, да, но для европейской публики и, собственно, базировалась в Монако. Придумала эту затею знаменитый импресарио Сергей Дягилев, но сейчас не об этом, неважно. Короче, Пабло Пикассо в то время был уже известным художником, и он работал как художник-оформитель балетов вот в этой труппе Сергея Дягилева, в которой танцевала Ольга Хохлова. В общем, там они и познакомились. У них, как принято говорить, вспыхнул роман в Риме в 1917 году. Потом они обвенчались в православной, кстати, церкви. И вот мы по его работам, по картинам видим, что она стала музой этого человека, что она стала его главной натурщицей, что она предмет его вдохновений. И прекрасные портреты, такие, знаете, вот традиционные классические портреты, вот Ольга в костюме испанки с такой мантильей на голове, или вот она книжку читает, такая задумчивая, или вот она в ярком платье, ужасно красивой позе какой-то, как будто они собираются на какую-то вечеринку. Они, кстати, устраивали шикарные вечеринки, умели принимать и развлекать гостей. Она вот страшно любила такие вот вечера, такие вот досуги. А потом их семья как-то вот начинает прирастать ребенком. Причем видно, как более мощным становится искусство самого Пикассо. У него кисть уже просто в такой вселенский какой-то мазок. У него там серия материнства. Но это невообразимо, это надо увидеть. Такая моща сказывается в краске, вот в движении руки. А потом ребенок, Поль, и масса детских портретов в каких-то театральных костюмах или верхом на ослике. Столько нежности, столько любви. Ну вот просто ешь ложкой, это счастье. Там есть даже такой из гофрированного картона сделанный какой-то жеребенок. Ну, лошадка такая маленькая. Вот они с Полем вырезали. Это тоже уже сейчас за стеклом, как картина такая, хотя у лошади нога обломана. Ну, в общем, поскольку это Пикассо. А дальше мы наблюдаем вот опять же по картинам, ходим, смотрим на полотна. Нам кризис в отношениях двух людей. И вот портрет Ольги, скажем, это уже не Ольга, вот такая вся меланхоличная, такая вся мягкая, такая вся уютная в кресле, а такой, знаете, серая пирамидка такая, вот, унылый очень серый такой цвет, глаза и зубы как-то на бок вывалились, в общем, кошмар. Дело в том, что, ну, в самом деле, кризис объяснялся двумя причинами, прямо скажем. Ольга все время просила Пабло писать ее в таком классическом стиле, а он же рвался в новые формы. Ну, и к новым женщинам он тоже вообще-то уже рвался в это время. Там есть абсолютно кризисная такая картина, «Поцелуй» называется. Есть два уродливых таких вот человека, мужчина и женщина, уродливые такие головы, наклонились друг к другу, широко раскрыли рты, просто как пасти. И в каждой пасти так выписаны все-все-все зубы, и зубов, по-моему, по 60 в каждом рту. И непонятно, то ли они сейчас набросятся друг на друга и будут кусаться, то ли вот тот, у которого глаза открыты, сейчас просто съест ту, у которой глаза открыты, ну, какой-то звериный совершенно, вот этот поцелуй получается. А сам Пикассо, вот он Ольгу уже представляет так — он он видит себя иначе. Он в этот период видит себя минотавром, таким мужчина-бык, который легко овладевает женщинами. Там есть несколько таких очень откровенных картин. И в это же время мы видим, он влюбляется снова. Ольги уже нет, а появляется какое-то юное существо, ну, в таких тоже геометрических формах. Мы узнаем все-таки, какое-то вот такое молодой тростник взошел где-то. И действительно взошел, действительно у него была юная возлюбленная. И действительно он с ней потом, ну, вот, долгие годы вместе провел. Хотя с Ольгой они долго не разводились. Это вообще страшная история, не буду отвлекаться. И Пабло притом написал все-таки еще один портрет Ольги, но это уже абсолютно страшное, по-моему, зрелище. Вот как надо ненавидеть женщину, чтобы ее изобразить в такой сюрреалистической фантазии, такая беспорядочная, яркая какая-то палитра. Ольгу он изображает обнаженной, причем буквально размазывает ее по креслу. У нее какие-то вывернутые, искривленные руки, ноги, все какие-то обвислости очень некрасивые, он подчеркивает. И голову я завернул так, что вот будто писал и думал, хоть бы ты шею свернула. Ну так нельзя, я считаю, так нельзя. Ольгу жалко. Выставка, одним словом, прекраснейшая. Вот посмотрите, внимательно ее пронаблюдайте, весь этот роман. Поживите некоторое время с этими людьми, послушайте свое сердце, как принято говорить в таких случаях, кому вы сочувствуете, кого вы любите. Выставка открыта до 3 февраля в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. А теперь поговорим про Мариса Метерлинка. Это бельгийский писатель-драматург, который жил на рубеже 19-20 веков. Он у нас известен в основном своей пьесой «Синяя птица». Эту сказку многие знают, но я хочу вам порекомендовать спектакль по другой его пьесе. Она называется «Слепые». Менее известно, но очень интересно поставлено в Москве. Сразу предупреждаю, что это постановка в духе иммерсивного театра. Иммерсивный театр – дело недешевое, но по сравнению с 5-7 тысячами, которые берут на других спектаклях, 1200 рублей – это, в общем, по-божески, это можно себе позволить. Спектакль «Слепые» играет в боярских палатах на Страстном бульваре. Мы приезжаем на Пушкинскую площадь и меньше 5 минут идем на Страстной бульвар. С правой стороны, прямо первый почти что дом – это театральный центр на Страстной, а слева от него вход в боярские палаты. Зачем мы туда пришли? Мы пришли, чтобы смотреть очень необычную постановку. Спектакль «Слепые» — это пьеса не целиком, она вообще-то очень большая. Я коротко расскажу, что там происходит. А происходит там все, что обычно происходит в символистских пьесах. Марис Метерлинк был символистом. Символизм — это течение, которое сложилось на рубеже 19-20 веков. И все символистские произведения, они отличались тем, что там было очень много загадочного. Там всегда происходит что-то таинственное, то, чего герои не могут ни понять, ни как-то домыслить, ни угадать. Они копают куда-то в глубину своего сознания, все время напарываются на какую-нибудь роковую фигуру, на что-то, чего ни в коем случае не могут объяснить. От этого им все время страшно. Они живут в постоянном ожидании чего-то ужасного. И вот примерно такая атмосфера в пьесе «Слепые». Вот пьеса «Слепые», она примерно об этом. Кто там действующие лица? Там большая группа слепых, вот это действующие лица. Они пришли в лес на берегу моря или, может быть, на берегу реки, которая вливается в море. И непонятно, какое время суток, что сейчас ночь или день, и густая ли это чаща, или, может быть, здесь есть много тропинок. Слепые ничего этого не понимают, потому что у них нет проводника. Они ждут священника, который обещал им рассказать про какой-то остров, где они, может быть, будут жить потом, когда уйдут от своего приюта. И вот они ждут этого священника, а он не приходит, им все страшнее и страшнее, они не могут вернуться в приют, потому что никто не знает, как выглядит дорога. Среди этих слепых есть некоторые слепые от рождения, и они вообще теряются, им страшнее всех, а есть те, которые когда-то были зрячими, но потеряли зрение, и они утешают тех, кто не видел никогда и ничего, рассказами о том, как выглядит солнце, например. Они рассчитывают на то, что им поможет маленький мальчик, ребенок, младенец, который на руках у одной слепой спит долгое время, потом плакать начинает, а это слепая, к тому же помешанная, очень такое трогательное существо. Но малыш столь мал, что он еще не может объяснить. Его поднимают на руках повыше, чтобы он хоть что-нибудь увидел. А он даже не может рассказать о том, что он видит. Потом появляется собака, потом они находят мертвеца. И вот этот ужас сгущается, сгущается. Им тем страшнее, чем меньше они понимают, долго ли они здесь находятся. Они пытаются ориентироваться по каким-то звукам. То колокол слышится, то, по-моему, им кажется, что где-то ближе стала шуметь вода. В общем, вот в состоянии такой потерянности они находятся, и, в общем-то, в пьесе больше ничего не происходит. А что в это время делает зритель, как посетитель вот этого иммерсивного представления? Дело в том, что этот спектакль не совсем культурное переживание, но в некотором смысле и социальный тоже опыт, потому что зрителей приводит в состояние слепого человека. Ну вот как будто бы мы вот все сейчас ослепли. Мы помещаемся в абсолютно темный зал. Спектакль играет в кромешной тьме. Нас всех делят на небольшие группы людей, по 5-6 человек. Нас ведет проводник, у которого светодиодный браслет на руке. И вот мы, например, впятером, держась за руки, проходим в абсолютно темный зал. Есть в боярских палатах такое помещение с сводчатыми потолками, с тяжелого кирпича стены. Там никогда не было окон, оно старинное, 17-го, что ли, века. Вот туда нас приводят. Мы ничего не видим. Нам дают еще мешочки в путь. Ну, вот такие узелки собирают для каждого зрителя. Смотреть нельзя. Мы только в темноте, в кромешной тьме можем, ну, вот так на ощупь покопаться в этом мешочке и постараться понять, что же нам положили в дорогу. И вот мы идем, тихонько пробираемся в этой кромешной тьме к своим местам. Они подсвечены такими синими лампочками, но как только мы садимся на наши места, никаких лампочек уже нет, мы закрываем их своим телом. Мы можем что делать? Оглядываться, мы ничего не видим. Мы можем махать руками. Ты чувствуешь слева и справа от тебя человек, а спереди, сзади, пустота, довольно неприятно, а под ногами листья. В зале навалено огромное число вот этих вот шуршащих осенних листьев. Они совершенно такие сухие, некоторые уже в крошку превращаются. И под разными ногами звук получается разный. И вот в этой темноте пьесу играют. Ты вдруг начинаешь слышать голоса, и ты понимаешь, что артисты пришли сюда раньше, чем ты. У них есть, наверное, приборы ночного видения. И они, распределившись вот в этом пространстве, начинают переговариваться. Вот они слепые, а ты крутишь головой, ну, ориентируешься на звук. И ты понимаешь, что ты тоже вот такой же слепой, как они. И довольно неприятное ощущение, должна сказать. Какие у тебя есть спасения? Никаких. Ты таращишь глаза, ты все равно ничего не видишь. Тогда ты начинаешь возить ногами, шуршать вот этими листьями, чтобы, ну, почувствовать что-то такое, что тебя связывает с окружающим миром, которого ты не чувствуешь. Сзади, спереди пустота, вдруг бац, кто-то дотронулся до твоей спины. Прошел мимо. Ну, наверное, это был актер вот в этом, ну, особом шлеме, там, с прибором ночного видения, может быть, я не знаю. И ты, наконец, разворачиваешь вот этот вот мешочек, тебе такой узелок дали, ты веревку развязываешь, но надо осторожно, чтобы ничего не рассыпалось, потому что это никакой не мешок, а просто такая квадратная матерчатая какая-то, ну, тряпка, в общем-то. И ты разбираешь на коленях, что там лежит. У меня, например, там были, ну, вот то, что мы бы могли подобрать в лесу на берегу моря, например. Какие-то раковинки, камушки разной величины, шишка довольно большая была, я еще нащупала морскую звезду, и что-то, что крошилось, может быть, это какая-то сухая глина была, или что-то вот в этом роде. И вы знаете, это тоже все производит какой-то шум леса, который мы постоянно слышим от начала до конца в этом спектакле, потому что все реплики, все голоса, все перемещения, все это происходит на фоне такой довольно насыщенной прямо звуковой партитуры. Ты слышишь и ветер, и какой-то гром вдруг накатывает, и волны бьют, ну, почти тебе в лицо, и что-то еще, и какое-то ты слышишь молитвенное пение, и удары колокола, и вот тебя окружает вот эта вот панорама звука, и при этом ты абсолютно ничего не видишь, и вот в ожидании чего-то ужасного, как вот слепые ждут живого священника, который им поможет куда-то выйти, а напарываются, ну, в общем, на труп у какого-то камня в лесу, но вот ты тоже боишься, что сейчас что-то произойдет и с тобой, собственно. Но, к счастью, заканчивается все, в общем, хорошо, во всяком случае, для зрителей в этом зале, потому что вдруг в финале появляется луч проектора, и дается изображение прямо на потолок, довольно крупное такое видеоизображение людей, которые открывают глаза, каждый в пол лица. И вот они как будто просыпаются или выходят из темноты, они щурятся, хлопают глазами, улыбаются глазами. И ты тоже счастлив, что ты на самом деле видишь, и что вот ты видишь выход из этого зала, и что у тебя есть возможность освободиться от этой темноты. И, в общем, все выходили с некоторым облегчением после этого спектакля. Должна вам сказать, что это очень интересный опыт. Поставьте его над собой, сходите на спектакль «Слепые» в Боярские палаты на Страстном бульваре. В следующий раз его будут играть 13 и 14 декабря. А на сегодня все. У вас арт-вывих, но жить будете.